О, КПП! Вот значит как. Как именно расшифровывается аббревиатура КПП, никто не знал. То есть руководство клана КПП, наверное, знало. Только вот беда, не спешило ни перед кем отчитываться. Ну и рядовые бойцы клана и вся зона индустрия в последний год охотно называли членов КПП каперами. Вероятно, по отдаленному созвучию. Слышите? КПП. КПП. Каперы. Что я знал о каперах? Куда меньше, чем следовало бы. Я принялся лихорадочно припоминать. База. Ага, база. Она у каперов, по слухам, очень необычная. Они унаследовали ее от некогда гремевшего на всю зону клана Истина. Ядром базы служит упавший в зоне огромный военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан». Весело им там живется, небось. Численность группировки. Численность постоянно растет. Потому что... Кто же это рассказывал? Любомир? Там платят за членство. Во как! То ли прямо вот зарплату помесячно, то ли у них какая-то система бонусов. В любом случае, пошел в каперы, считай, на хлеб с маслом тебе уже хватит. Политика. Эх, а вот эта политика у каперов, как бы это помягче выразиться, противоречивая, вот. В этот год на них было немало жалоб. Дескать, прижимают они брата сталкера из других кланов. Могут встретить в зоне вчетвером, впятером, с хорошими стволами и трусить на хабар. С большей или меньшей настойчивостью. И запросто могут особо ценный хабар отобрать. Правда, сам не видел, но рассказывали. Если они хабар отобрали, оставляют обязательно либо деньги, либо расписку. И по этой расписке можно у них на базе получить материальную компенсацию. Из-за таких вот повадок у них трение и с долгом, и со свободой. Но до открытой войны вроде бы пока что не доходило. Как-то они вопросы решали. Но с другой стороны, откровенно разбойных выходок за каперами тоже не замечено, в отличие от настоящих бандитов и мародеров. Скажем, на свалке можно запросто получить пулю за просто так, без предупреждения. А каперы для начала тебя все-таки окликнут, скажут учтиво: «Стой! Оружие на землю! Руки за голову!» Вот и все, что я мог сказать о группировке КПП, также известной как каперы. Но этого хватило, чтобы я пришел в более-менее равновесное состояние духа. Будь у меня с собой ценный хабар, я бы, может, имел основания для беспокойства. А так, главное, что мне пулю в голову без предупреждения не пустят из снайперской винтовки. Бойцы КПП все-таки не беспредельничают. А вот синоптик беспредельничает. Брать за информацию о бойцах КПП тройной тариф. Что за нововведения такие? Эх, был бы сейчас со мной Тополь. Дошел бы я до Чернобыля 5. Поставили бы этот вопрос на, так сказать, общем собрании. Или без всякого собрания. Взяли бы убедительные стволы и да завалились к синоптику в гости на душевный разговор. Буржуй проклятый. Даром, что дружбан как бы. «Брат, дай колбаски!» Эту фразу я услышал совершенно отчетливо. Фраза была произнесена тихим, шелестящим, я бы сказал, прокуренным голосом. «Колбаски, брат!» Я посмотрел на тигренка. Тот, в свою очередь, испуганно посмотрел на меня. Он тоже слышал эти слова. Ну что же, значит, прокуренный, шелестящий голос — не моя персональная слуховая галлюцинация. Замерев на месте с автоматом на изготовку, я тщательно проанализировал местность. Слева — руины дома. Справа тоже, в общем-то, руины, но в лучшем состоянии. Два подъезда, почерневшего от времени и катаклизмов трехэтажного дома, обрушились. Один уцелел. Более того, уцелела и деревянная дверь подъезда. Что за дверью? Колбаски! Теперь я был точно уверен, что голос доносится из-за двери. Людей и монстров не видно. Выраженных аномалий вроде тоже. Говорливая псевдоплоть не сможет своими смертоносными крабьими грабками аккуратно открывать-закрывать дверь в подъезд. Контролер смог бы. Но контролер, будь и впрямь возжелалось бы ему колбаски, с такого расстояния попросту, без лишних слов, овладел бы моим сознанием, и я бы вмиг принес ему колбаску на полусогнутых. Что ж, значит, это мог быть только излом. Это и был, конечно же, излом. Редкий мутант, очень редкий. Кто-то, кажется, Градус даже уверял, что изломов не осталось вовсе. Не видел их никто уже больше года, дескать. Само собой, у меня оживились недобрые шальные мыслишки. Интересно, сколько мне отвалят барыги за знаменитую боевую конечность излома? А сколько заплатили бы на янтарном коллеге Трофима за живого монстра? Ох, много! А что если... «Брат, не проходи мимо!» «Я не надеюсь, я не пройду», — подумал я мрачно. «Вот сейчас продырявлю тебе твою нечистую башку, достану ножичек и конечность твою изломанную, чик!» Кто такой излом? Когда-то считалось, что излом — это мутировавшая человеческая особь, как бюрер, снорк или контролер, потому что выглядит он в общем и целом неотличимо от человека. Можно сказать, излом — самый человечный нечеловек в зоне. И с интеллектом у него порядок. Не хуже, чем у контролера. Даже лучше, пожалуй. Однако, как мне когда-то говорил некробиотик Трофим, изломы на самом деле вовсе не люди. Более того, это в определенном смысле и неживые существа. А понавыдумают же ученые слов «парастабильные матрикаты». Поэтому, оказывается, из всех тварей зоны к изломам ближе всего стоят химеры и полтергейсты. Кто бы мог подумать? Но научно-теоретические взгляды на излома для меня в ту минуту не стоили ни копейки, ибо я смотрел на него холодными, безжалостными глазами сталкера-практика. А с практической точки зрения излом – чрезвычайно опасное создание, одна из верхних конечностей которого гипертрофирована и превосходит человеческую руку по длине в 2, а то и в 3 раза. Эта конечность имеет несколько лишних суставов, как бы вся изломана, откуда и название существа. Изломы относятся к тварям-имитаторам. Такая тварь обычно прикидывается раненым сталкером, зовет на помощь, просит аптечку, патронов, глоток водки. «Спаси меня, брат!» — вот его обычная песня, которая доносится в сумерках из густых кустов или из непроглядной черноты подвала. Чересчур доверчивый сталкер приближается и получает сокрушительный удар боевой конечности. Как правило, излом одним ударом ломает противнику шею или даже отрывает голову. В этом он подобен кровососу. Иногда бывает и по-другому. Изломы вполне достает интеллекта и чутья, чтобы различать аномалии между собой и определять ценные артефакты. Излом может заманить сталкера в ловушку, скажем, в жарку, а потом полакомиться печеной человеченкой. А может он устроить засады возле артефакта, а завидев ценный хабар, вы теряете голову от счастья, делаете шаг, другой, третий, и попадаете к излому на ужин в качестве главного блюда. Украшением стола послужит ваша колбаска, а также хлебушек и водочка. Да. Если честно, эти истории про охотничьи повадки изломов я рассказываю с чужих слов. Это типичные сталкерские байки, которые подаются под соусом «хочешь верь, хочешь нет». Сам-то я встречался с изломами лишь дважды, и оба раза в качестве объекта охотничьих устремлений излома я не выступал. Так уж получалось. И вот он, мой третий раз. «Колбаски, колбаски, колбаски!» Как зачарованный нараспев проговорил излом. У меня в рюкзаке, как положено, лежали, конечно, 2 батона любительской. Но чтобы достать один из них, мне требовалось совершить ряд манипуляций. И хотя манипуляции были простейшими, я рисковал отвлечься и прозевать тот момент, когда ветхая дверь подъезда раскроется и оттуда выскочит излом. Хорошо, что со мной был тигренок, которого я мог использовать в качестве ассистента. Перекладывая автомат из руки в руку и не без труда удерживая его по пистолетному, как крутой герой боевика, я сбросил с себя рюкзак на землю. «Открой, достань колбасу», — приказал я тигренку. Затем я извлек нож, свой эпический Макнери, и тоже бросил его на землю. «Разрежь колбасу пополам, положи половину на землю в шаге передо мной, рюкзак и вторую половину подбери». Далее я приказал. Отходишь вместе со мной. Аккуратно». Мы оба отступили шагов на 5. При этом я не сводил ствол своего калаша с двери. Наконец, она, эта несчастная дверь, распахнулась. Абсолютно беззвучно распахнулась. Бывают в зоне чудеса. Металл иногда как новенький, совсем ржавчина на нем не заводится. Недаром излом облюбовал именно этот подъезд. На одинокую жертву он мог бы напасть со спины, не выдав себя ни единым звуком. Мутант, будем его так называть, кому есть дело до того, что это не мутант, а парастабильный матрикат. Проворно, бесшумно, как призрак, приблизился к подарку и взял колбасу левой рукой, неотличимой от обычной человеческой. Вторую, боевую конечность, он упорно прятал где-то глубоко в складках своих лохмотьев. «Видел его», — сказал излом, указав колбасой на тигренка. «Видел его. 2 злых ходили. Он ходил с ними». Я не сомневался в своей правоте насчет того, что тигренка вел через зону опытный проводник. Но все-таки получить подтверждение этих догадок, пусть даже от излома, мне было приятно. Тигренок напряженно молчал. «Ну и что? Куда ушли злые?» — спросил я. В принципе, до этого момента я был полон решимости пристрелить излома. Но когда он заговорил про злых, решил повременить. Излом не ответил. Он медленно поднес колбасу к носу, тщательно обнюхал ее, удовлетворившись качеством продукта, откусил огромный кусок и проглотил его, не жуя. Выглядело это дико. Его рот открылся в 3 раза шире, чем у любого человека, и ни одна человеческая глотка не смогла бы пропустить через себя такое кусище. А у излома пропустила, протолкнула куда-то вниз. Это какая же там у него мускулатура, а? Злые, оставить его, короче, это хрень Мёбиуса. Тут надо понимать, что словарный запас у диких изломов невелик. Рассказывали, жил у болотного доктора один оккультуренный излом. Так тот, да, болтал как профессор филологии, интернет слух читал. Но дикие изломы не из таковских. Они обучаются по принципу понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Зато, как и псевдоплоти, хорошо подражают единожды услышанным голосам, поэтому в речи изломов обильно замешаны чужие фразы. Без изменений, так, как они были услышаны. «Злые, уходить искать долбанный подсолнух!» «Ты знаешь, что такое подсолнух?» «Ты знаешь!» Я вздрогнул, услышав как бы эхо собственного голоса. А ведь излом всего лишь хотел сказать «я знаю, да». «Дай колбаски! 2 колбаски!» Я не выдержал, ухмыльнулся. Недаром говорят, где излом прошел, контролеру делать нечего. «Ты первого еще не съел». 2 колбаски, брат». «Ты мне скажешь, где злые хотят добыть подсолнух? Будешь сказать?» На всякий случай я переформулировал фразу, помедлив секунду. «Будешь сказать, колбаски». «Ну, лови». Я принял от тигренка и бросил монстру 2-ю половину батона любительской. Костяной молнией сверкнула боевая конечность излома. Сдавленно охнул тигренок. Не от того охнул, слава богу, что попал под удар боевой конечности, а от того, что испугался. «Страшное зрелище, согласен. Я бы сам охнул, будь я помоложе да позеленее». Но в данном случае излом использовал боевую конечность, чтобы поймать на лету любительскую. Только и всего. «Подсолнух есть белый дом, на проклятые белые пески, чтобы их черный сталкер прибрал. Где стоять коробка?» «Коробка — это в смысле бронемашина, бронетранспортер, большое железо с колесами». «Коробки едут, полундра», — степенно кивнул излом. «Ну что же, все ясно. Белый дом на белых песках и коробка — это для человека, знающего зону, более чем точное указание на расположение объекта». «Злые взяли подсолнух?» — спросил я. И, видя, что излом замешкался с ответом, переформулировал вопрос. «Сделали взять уже?» В сущности, вопрос мой был не особо умный. Очень и очень непросто дойти от водокачки до центра уровня, известного как дюны, за 3 часа. Но если везет, можно. Что же касается осведомленности излома касательно событий, которые происходили за несколько километров от водокачки, то я в ней не сомневался. Твари зоны нередко формируют целые информационные сети на основе телепатии. Узлами сетей служат как раз существа с развитым интеллектом, контролеры, изломы, бюреры. И хотя сети эти существуют совсем недолго и быстро распадаются, тут же возникают новые подключения. В итоге какой-нибудь чернобыльский пес, наблюдающий издалека за группой сталкеров, идущих по подсолнуху, походя передает эту картинку на сотни метров. Дальше ее и ретранслирует какой-нибудь эмпатический тушкан и так далее. А бывает и проще. Чернобыльский пес воет, его вой разносится над дюнами и дальше, дальше. А для опытного излома в модуляциях воя зашифрована вся необходимая информация. «Злые сделали взять не. Злой один теперь больше», — сказал излом. «Трудно взять один». Эти слова спасли излому жизнь, потому что я окончательно отказался от мысли пристрелить его. В зоне надо быть благодарным всегда, даже когда имеешь дело с мутантами и даже с парастабильными матрикатами. Эти же слова излома впоследствии спасли жизни кое-кого еще. Правда, многим другим людям они впоследствии стоили жизни. Но это были плохие люди. Хе-хе.